Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в мастерской замечательного русского художника, народного художника, действительно члена Академии художеств, человека очень давно известного, но очень творческого и до сей поры творящего, не прекращающего этот сложный такой вот путь художника в искусстве, Петр Павлович Осовский. Петр Павлович... Вообще, вот я думаю, что само даже имя Петр и Павел – это вот действительно какое-то божественное присутствие вот этих первоверховных апостолов. Оно как-то, видимо, отразилось и вообще нашло место и в вашей жизни, вот, вообще как становление вообще в этом мироздании, как вот личности, как вот художника. Скажите о вашем родословии, потому что корни человека,
Олег,
это все-таки основное.
Я долго копался все, потому что советская действительность не давала мне возможность это сделать, да я об этом и не думал. Кто думал о родословии, когда мы все были народ общий? Не было никаких гербов, каких дворянского звания, все это считалось все ушедшее. Советская власть все это смела. Все, что касалось духа императорской России, было вывезено уже начисто. Но поэтому я не интересовался. Родился, и жил, и работал, творил. Но гены, говорят, в человеке всегда мощно. Я вообще генный человек. Я считаю, что гены решают, как Сталин говорил, что кадры решают все. А сейчас мы можем сказать о нашей действительности, что деньги решают все. Так я говорю, что в собственной человеческой гены решают все в человеке, потому что если ген сильный и передан родителям, его очень трудно и воспитать, и переделать. Трудно очень. Поэтому эти гены проснулись, конечно. Я стал 60 годам интересоваться, ну, где-то в этом районе. Откуда я? Откуда я появился? Потому что тут, конечно, повлияло и то, что меня коммунисты уважали, давали звание, был заметно, рос заметно, очень заметная фигура, сделали мне должность большую, назначили меня первым секретарем Союза художников России, вновь организованного Серовым. Поэтому ощущение было такое, что нужно знать, откуда ты появился, почему ты на свете получаешь такие от общества, от людей, от правящих кругов, какие-то звания, награды, а кто-то есть на самом деле. И когда я стал выяснять, то выяснилась призабавнейшая история. Во-первых, фамилия у меня польская. Отец выходец из Польши. Потом просто отец нашел вырезку, она мне сохранилась тоже, маленькую вырезку, очевидно, из вечерки, да. Что открылась художественная школа. Это было в 40-м году, а школа открылась в 39-м. Габарь ее открыл. Он был инициатором этой школы. Он не был директором, но...
А в Нижнем, да?
Нет, уже в Москве.
А уже в Москве, когда
приехал? Нижние три года, с 33-го по 36-й, с 36-м я уже в Москве.
Ага.
В Москве, и вот Габарь открыл школу, и до сих пор я его чту, и вот росписи Григорьевские, которые я тебе показывал,
да,
в
игре,
это сделано, почему в Егорьевске, потому что я чту Грабаря, там его тоже чтут, и он там воспитался, как русский художник, русский искусствовед, русский музейный работник и педагог, так что Грабарь у меня, хотя мы с ним не были знакомы, но он на приемных экзаменах, я настолько был плохо подготовлен с точки зрения знаний художественных, что такое натюрморт, что такое композиция, я мало знал. И поэтому я плохо написал модель, плохо сделал натюрморт и плохо нарисовал. Но я сделал две композиции, я их помню. Одна композиция была «Баррикады, красное знамя, какая-то церковь, зима», это 1905 год, а другая композиция была... Это же время было, 39-е, это время, когда наши брали, не брали, а танки вошли, вот, армия вошла в Западную Белоруссию и Украину, Прибалтику. И вот наши чинят танк, там, когда заняли эти области. Для этого я ходил, искал кузницу, там какие-то штуки с натурой рисовал. И Грабарь отметил на экзаменах, Короче, не так надо сказать, это более интрижно, что ли. Вокруг меня были студийцы из Дома пионеров Центрального, из районных домов пионеров, студии. Поэтому они все уже знали, что к чему, и говорят, ну, Петя, ты очень плохо подготовлен. И я был совершенно четко убежден, что я не пойду. Сдали экзамены, наступила осень, пришли на Каляевскую улицу, сейчас Новослободская, чтобы в художественную школу узнать, прошел ты или нет. Я прошел, а они нет. Я так и не знал, почему. И только во время войны, в 43-м году, уже эвакуации школа была, мне педагоги сказали, что вас принял Грабарь. Он сказал, что он научится рисовать, это слов 20 посидит и научится. Писать он учить невозможно, это с молоком матери колорит дается. А вот композицию он делает интересно, возьмите его. И меня взяли. И я на первой четверть тройки, двойки, последние все пятерки. Я как на дождях пошел, потому что значит, он что-то увидел во мне.
Да, одна вот из особенностей – это колорит и вот умение остро компоновать. То есть,
Все, вот я сейчас вспоминаю, в том числе сегодня, вот, зная, что придет ко мне съемочная группа. А что дал мне Сергей Герасимов? Если прямую, педагогически, почти что ничего. Но была одна очень маленькая деталька, колоссальная причем оказалась. Вот только сейчас я понял, насколько она колоссальная. Пишу я модель, подходит Герасимов и говорит, профессор, у него привычка такая, вы видите, что у вас под ногами? Я говорю, ничего нет. Посмотрите внимательно, я говорю, спичка. Так она же вам мешает. Но она, конечно, мне не мешала. И с тех пор я и сегодня дважды загибался, почти не упал. Как увижу что-нибудь мелкое, так поднимаю. Это что означает? Казалось, чепуха, да? А когда начинают брать свои работы последние, то оказывается, я работаю абсолютно по Микеланджело. Как того спросили, а как вы сделали Моисея? Очень просто. Взял глыбу мрамора, убрал лишнее.
Отсечь лишнее, да.
Вот убрать лишнее, это от этого Сергея Васильевича. Ей-богу. Потому что надо очень хорошо уметь видеть. Я люблю детали. И когда деталь, не любить деталь нельзя. Из деталей целые создается, ну, понимаешь?
Да.
Но детали бывают очень часто настолько, особенно кто хорошим глазом обладает, рукой твердой, детально дает богатство, казалось бы. Но деталь часто нужно убирать, чтобы целое не испортить.
Вообще это умение, конечно, редкое, когда художник видит главную сущность, и у него задача создания образа. Вот именно такой сконцентрированный, духовный уже образ получается. Не просто бытописание такое, да? А вот если взять ваше творчество, там циклы. Фактически это циклы. То есть они событийные, допустим, Псковская земля. Вот мне бы сейчас хотелось, вот, я думаю, всем вот зрителям очень интересно, вот такая вот глубинность.
Когда я беру тему, то у меня всем желание ее как можно глубже сделать.
Да, глубинность, да.
И часто они укладываются в одну картину.
Да, вот я поэтому и говорю, что появляются циклы, там, триптихи. Вот любите вот такими большими замыслами работать. Вот. И, скажем, Псковская земля, она фактически почти шародной стала, сколько лет там писали. На островах и на зале-то. Вот.
Псков – это античный щит Руси. Это же без Пскова какая Россия? Место Псково-Изборская земля. Кстати, я ее так назвал. Псково-Изборская, не Псковская. Потому что 100 верст разница между ними. И на концах тысячелетия Ольга и Пушкин. Ольга принесла веру на эту именно, вот этот кусок земли. Еще Россия была язычная, и даже муж Ольги, Игорь, был язычник, и дружина была язычная. А земля уже была православная. И учинила там таможенные посты по сбору дани, это, значит, античное министерство. Просто и ясно. Вот художник Петя Осовский разобрался. Ведь пушкинисты, они занимаются Пушкиным, а ольгинисты – Ольгой. Но никто из них не соединяет их вместе. А художник, совсем не ученый, вдруг их соединил. И это действительно правильно, потому что Ольга дала православную веру России, а Пушкин дал русскую словесность. И вот приехала делегация этих директоров больших заповедников Володя Толстой приехал, приехал Знаменов из Петродворца, еще какие-то там несколько таких. И были удивлены, что в Изборске есть такая палата. Я не могу сказать, что это шедевр, потому что трудно было перейти от реализма живой ткани жизни к реализму иного плана, понимаешь, больше духовному, больше иконописному и стенописному. Очень трудно, тем более в такие годы, как я. Но стремление к этому у меня было всю жизнь. Поэтому я взялся. И сейчас я чувствую ошибки. Реализм часто мешает духовному реализму.
То есть можно сказать такую форму не живопись, а духовнопись. То есть,
можно так сказать, да. Понимаешь, получается, рефлексу уже не надо, к которому привык. Знаешь, что небо дает такой цвет вот тут, уже автоматов делает. А это, оказывается, не надо. Оказывается, небо на иконах золотом делают.
Ну, потому что есть же понятие умозрения в красках, то есть богословие в красках, та же фреска. Ну, вот к чему очень близко вы подошли как раз в творчестве, это осознание плоскостного и в то же время духовного. То есть вот это вас роднит с фреской.
Духовная живопись лишена конкретной человеческой характеристики.
Страстей, да?
Да, там есть, этот элемент есть, потому что талантливый человек обязательно сделает свой автопортрет. Это как правило. У Сурикова были неморозные все Суриковы. Вот. Я считаю, что вот Андрей Рублев, кто это видел, если бы я писал картину Андрея Рублева, как Кугач писал в свое время, в советское время, он искал какую-то натуру, надо было прямо с этого Спаса и подбирать модель. Понимаешь? И вот что плохо в Шилове, что он это не ищет образ в жизни или тут. Он увидел этого больного без ног, и он его нарисовал. Он-то несчастный человек, но внешне он не годится для, ну, грубо говоря, героизации этого образа. Он просто больной инвалид, и все, который просит милостыню. Это не образ, это несчастный человек. Для героя нужно иной образ. Надо героя создать вот тут и вот тут. И найти, даже от себя. Потому что я знаю, что мои педагоги в художественной школе часто говорили, что пишите с натуры обязательно, изучайте натуру глубоко, но от себя обязательно надо уметь работать. И, как правило, образ создается от себя.
Ну, то есть свое личное привносится в искусство.
Потому что эти иконы сделали копии. Они же, какой там творчество? Копии, списки.
Списки.
Список. Но дело в том, что каждый вносил обязательно свое. Если возьмешь Спасу Рублевскую и Рублевский Спас и последующие его школы, они все разные. И краски другие, и лицо другое. Это у меня, я не все подобные, это видно сразу. И для меня, мне кажется, что Рублевский Спас тем Селёс, он сделал там себя. Потому что Андреевский Спас — это настоящий первый русский Спас. Не византийский, а русский.
Ну, он же был, это знамя как раз Дмитрия Пожарского, как раз, да, изображение
он,
Спаса.
Он облик имеет другой, это уже не черный, не восточный человек византийский, это абсолютно русский мужик. Я приходил и сказал, мужик, он, наверное, не очень покоробил ухо, но это действительно русское лицо. Абсолютно глубокое, внимательное, никакой строгости там нет. Глубина, внимание, доброта, там все есть.
Вот я как раз вот, когда смотришь ваши типажи, как раз вот и рыбаков, и священников, монахинь, монахов, какие вот те встречались вот там вот на Псковской земле, то что вот поиск образа земли и образа людей, которые там живут, он такой вот интересный, органичный.
И когда, знаешь, когда обратился вот к этой Русской Изборской палате, мне нужно было двух иноков. Инокину я делал с натурой. Она сейчас жива. То я пробовал вставлять в инока вот эти лица. Не получается. Святого нет. Иконописного образа нет. Понимаешь? Или надо делать реальный портрет, тогда нельзя делать условную окраску. Надо делать реальный фон. Ну как это? Вот почему Нестер Роспись мне не нравится? Он импрессионизм не мог совместить с духовной живописью. Слишком там моден был импрессионизм. И у него они все реальные, только плохо рисованы. Складки мятые все. А хотя он хорошо рисовал, Нестеров. И они какие-то все, когда на живом человеке, однотипным, у нее женский образ, на ее дочь похожи, крылья нарисованы, то живой человек с крыльями как-то не то. А когда иконописный человек с крыльями, он действительно ангел.
Ну, да, это бесплотное существо, ангел все-таки, без пола.
Вот именно.
Да. Вот. И, конечно,
я сделал там эти самые, и женщину, и мужчину, прям брал с икон. Ну, их схему брал. А что получалось? Получалось мое. Не копию сделал, а как глаз нарисуют, как нос, как носики, какие губки делать. Губки маленькие всегда делают, никогда больших ртов не делают. И так и оставил. Тогда это меня устраивало. Но все равно это было не то. Вот в этом. В Егорске мне пришлось прям две иконы написать. Потому что попросили сделать святого Георгия, в честь которого город назван, и Михаила Архангела, потому что основатель музея Михаил Бардыгин. Это его святой. И мне пришлось штук 40 Георгиев стоящих поглядеть через интернет, отпечатать, и штук 40, ну там или 30 Михаилов. И из всех этих архангелов и Георгиев я сделал своего Георгия. Он очень иконный, по-моему, икона. Такое чувство я скопировал, но такой иконы нет. Там и крылья по-другому, и какие-то копии в другом месте, и лицо чуть другое. Там все чуть-чуть, оно чуть-чуть все держится.
А вот скажите, вот сразу такой вопрос, прям очень конкретный. Я думаю, все вот интересно, такое образное понятие сурового стиля. Он выработался, и он стал неким таким клише, таким навязчивым. И чтобы не было
это
у людей...
Это клише,
да, чтобы не было под него
только пихнули искусствоведы.
Да, да. Искусствоведов проще как-то художников расставить, чтобы классифицировать.
Ну, ты наверное, помнишь, ты учился там тогда, когда были художники-шестидесятники, звук большой. Ну, все искусство шестидесятников известно. И Ефремов, Мадулина, там это, Аксенов, Никонов Павел, Кожа, Дронов, все в одной куче.
Попков.
А потом пошли Заренко, Нестеров, семидесятники, потом пошли восьмидесятники, до 90-х.
Условное деление.
90-х уже не скажешь.
Да, да, да.
Это идиотизм полный. Так вот, суровый стиль. Каменский прислал статью в «Новом мире». У меня он был «Новый мир», но здесь переездом, вот с этой, вот мы, когда меня из шикарной мастерской выперли, сказав, дай 2 миллиона долларов, и ты останешься в ней. Дом восстанавливался, возрождали. Это особняк деда Натальи Николаевны Пушкиной Гончарова, который уехал потом на полотняный завод. Он продал этот дом свой, он у Котельнического высотного здания напротив. Он сейчас воссоздан, как он был. А то он после пожара Наполеона сгорел, было 3 отдельных центральной части, 2 флигеля. В одном из них был мой, моя мастерская, 3 этажа было. Я так подумал, надо мне здесь оставаться, чтобы я мог там пройти сюда. И вот работу я у Кольки Андронова научился, мы с ним были в Италии на Бомелик. Холст разложит без подрамника и прямо рисует на белое. Я впервые увидел, как не на мольберте, а на холсте, на столе рисует. И у него это перенял. Он уже помер, а я эту вот традицию возродил. Потому что мольберт стоит только для того, чтобы я картину снял и поставил, и проверил на отход. А писать – это замечательная штука, писать тут. Потому что все великие живописцы и бунов-валетчики, во главе с Кончаловским, говорили, что писать надо мешать не на палитре, а на холсте краски. Ибо живое письмо и смеси происходит именно на холсте замечательное. А тут ты мешаешь краску, подбирая ее под натуру. Будет материальная живопись больше. Понимаешь? И я это испытал сам. Вот берешь смело ультрамарин, чистый ультрамарин, раз в небо, а в него добавляешь белило, еще какую-то, и вдруг получаются такие оттенки, которые там не подберешь никогда, и они остаются потом. Понимаешь? Это, но главное иметь контур, рисунок. Конечно, как детские рисунки рассказываю. Рисую, вот ты видел нарисованные все эти триптих мой, потом я весь раскрасил его. Долго не решался, потому что я боялся испортить уголь.
Ну вот вернемся, чтобы уже так логически, вот этот суровый стиль, как клише,
так,
привязалось. Да.
Каменский написал, значит, книгу, журнал у меня был, но эти переезды из мастерской мастерскую, где-то она у меня потерялась. Это был толстый журнал «Новый мир» с твердой обложкой, серой, где была его статья впереди. Как называлась статья, не помню. И после первого абзаца вступительно уже была названа моя фамилия. Три поколения. Три поколения были выставлены в 60-м году на первый выезд «Советская Россия» с большим трудом, потому что Серов
не хотел, да.
Снимал, он выделил Грицаю, который был главный там экспозитор. И ее Ткачев был, Сергей, был член выставкома, а я был в инициативной группе, помогал таскать картины. Автора брали. Мы все время так брали тоже. И вот что я не придумал, что моя картина на ща у выхода, ее уносит. Что я не придумал, моя картина там. А прошла она так, 35 за и 17 против. Потому что она была написана абсолютно под гель Михайловича Коржева. Серая довольно-таки, такая, как мы называли, кондовая русская живопись. Там никаких избов не было и близко, и бунова лет их всплесков. Серенькая картина, потом я ее выставлял в 85-м году, брат, из Перми. И вот все равно, значит, умирать. И однажды, когда... А я прихожу утром опять с Качёвым, и опять мы вносим. А Пластов приходил, ему нравится эта картина. Ну, это его тема,
да,
«Обед в поле».
Да, есть.
И Ткачёву нравится, он тоже такой деревенщик. И, значит, мы поставили. Вдруг ходит Грицаев в зал. Ненавижу, когда автор своих картин. Красный весь стал буквально. Ну, так она прошла, понимаешь? Ведь мы брали 10 тысяч картин зональных выставок, и только 500 вешались. 9500 отсеивались, можешь себе представить. Но они все входили в каталог, ну, прошедшие. Поэтому мы ее... Она повисла. И тогда Серов велел главному по ИЗО Альшевскому, Вадиму, дать критику этой картине. Потому что дело все в том, что он сделал союз художников в 57 году, дал договора художникам на 3 года, и в 60-м делал первую выставку отчетную перед ЦК. Он был член ЦК и ярый соцреалист, и он сделал отчетную выставку, где должно было все быть чисто-чисто почищено. И эта картина портила ему всю панораму, потому что «Обед в поле», грязная рука тракториста, кринка старинная, дед сидит в шинели с усами, как котовец, и ломает хлеб, как будто он бедный. И мальчишка в рваных штанах, будущее наше советское, с картузом, да еще голова срезана. Серега говорит, терпеть ему, когда режут и кровь пускают, головы режут. Он не любил, что голову срезаны. Ну, у меня все газеты сохранились. В это время я как раз был уже на велосипеде, и мне было совершенно наплевать на эту критику. В этом доме многие старые художники говорят, тебе сделали рекламу, я не понимал, что это такое. Сейчас я понимаю, что это такое. И чем хуже у нас происходит, и чем хуже критикуют, тем больше делают раскрутку, рекламу эту. Не молчат. И Каменский написал как бы ответную реакцию. Но он не мог сделать критику ЦК, потому что это от имени ЦК что было, а это Советская культура, орган ЦК. Поэтому он делал такие... легкие. И назвал это время суровым стилем, что это художник, вот сейчас я воспел повседневность послевоенную, когда сфера зарена и восстанавливается.
Ну да.
Понимаешь? Что это суровая действительность такая. И назвал слово суровый стиль. Да. Я могу совершенно спокойно себя, если я журнал нашел, я могу спокойно доказать, что я начальник сурового стиля. Да. Но журнала нет. И кому я об этом не говорю, все они очень верят. И я тогда решил так делать. Я один из основателей. Потому что Паша Никонов тоже он. А почему Паши не было там и Андронова? Потому что на московской выставке они висели, а на Россию они не прошли, их зарубили. Критики не... У Серова их не было, поэтому и критики не было. Поэтому суровый стиль для меня – это скоротечное явление в советском искусстве. Скоротечное. Оно вспыхнуло и оно погасло. Потому что главное говорить, что мы не суровый стиль, а если широко, с нового века, шестидесятники, да. Люди, вышедшие из войны.
Дорогие друзья, мы сегодня встретились вот таким шестидесятником, человеком, перешедшим в третье столетие. Я думаю, что Петр Павлович такой вот искренний, такой неуемный в творчестве, в жизни, замечательный рассказчик. Мы продолжим общение с ним, потому что вот его искусство, оно настолько захватывает, что я думаю, что всем будет от этого только интересно.